06 926. Для жителей материковой Украины работает телефон с номером 044 490 2905. Итак, начнем. И начнем мы с официальной информации. Она такова. В 6 муниципальных образованиях, которые пострадали от подтоплений, практически полностью завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом 13 июля на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил подконтрольной России председатель Совета министров Крыма Юрий Гаценюк. Давайте послушаем.
В 6 муниципальных образованиях республики, пострадавших от потопления, практически полностью завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Приведены в порядок все сферы жизнедеятельности на территории республики Крым, где была введена чрезвычайная ситуация. В населенных пунктах, где произошли потопления, приведены в порядок все подвальные помещения, а их более 520. Также завершены работы по откачке воды из домов и придомовых территорий. Есть следующий одиночный случай, где грунтовые воды прибывают, ну, в частности, это в городе Керчи, в 4 помещениях и в Ялте 4. Завершена работа по откачке воды из оставшихся 72 помещений на территории Бачсарайского района. Администрация городов оперативно мониторит ситуацию по всем подвальным помещениям, где возможно подтопление. Оперативно проводятся работы и устраняются все эти мероприятия, связанные с откачкой воды и осушкой самих подвальных помещений. Ведется работа по оказанию помощи людям, пострадавших от подтопления. По оперативным данным, на сегодняшний день поступило 14 обращений по оказанию адресной помощи. Из них 6 в Бачсарайском районе, в городе Керчи 5 и в Ялте 3. Адресная помощь оказывается. На данный момент времени комиссиями по оценке ущерба вследствие утраты имущества составлено 1338 актов. Приведены выплаты 2259 гражданин на сумму 156 миллионов 40 тысяч рублей. Продолжается работа по очистке русел рек, ливневых канализациях, а также водоотводных каналов общей протяженностью 34 километра работа проведена. Проведена дезинфекция более 240 объектов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров и более 300 километров автомобильных дорог. Электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение пострадавших муниципальных образований работают в штатном режиме.
Перед эфиром мы связались с редактором керченского сайта «Керчь.ФМ» Беллой Демидович и спросили о том, как по ее наблюдениям продолжается ликвидация последствий паводков.
Движение общественного транспорта восстановили практически через сутки. Если сказать вот на 100%, то транспорт стал ходить в полном объеме по истечении 2-3 суток после паводка. До сих пор во дворах жилых домов и помещений, вот, там видны до сих пор следы, конечно, этих потопов. Где-то на фасадах домов видны уровень, до которых доходила вода и доходила где-то грязь. Где-то люди выносят до сих пор на улицу либо сушить свои вещи, либо на мусорку выбрасывают уже окончательно испорченные вещи. Ну вот, да, это все видно. Угу. До сих пор. Первый этап. Естественно, вот такие авральные работы, они уже завершены. Грязь с улиц уже вычищена. Приезжали огромные машины, я так понимаю, силовых структур, и с их помощью и промывали, и спецсредствами промывали улицы и во дворах. Грязь всю это уже вывезли. Естественно, нет никаких ни вони, ни каких-то посторонних предметов, которые вот сразу после потопа валялись на улицах. Это уже все вычистили, как бы последствий таких уже не видно. Почистили речки. Это, конечно, было самое главное. Для того, чтобы почистить речки, сначала использовали экскаваторы, вычищали оттуда и ил, и грязь, и камыши. А потом уже вручную залазили в русло рек и спиливали уже оттуда те деревья, которые выросли. Но почистили их только, скажем так, по центру города. Естественно, работы еще очень много, очень. Если хватит денег, если хватит вот этого вот запала сделать до конца работы, сделать ее хорошо, то вот так вот на первый взгляд работы еще, наверное, ну как минимум на полгода. Потому что нужно почистить русло рек полностью, а не только в центре города. Нужно сделать гидротехнические сооружения для того, чтобы препятствовать большому потоку воды, который уходит, естественно, все стремится к морю. Вот, а Керчь – город, который расположен по побережью из ближайшего Ленинского района. Там сделать гидротехнические сооружения, сделать ставки для того, чтобы вода, которая идет, она находила такую вот преграду, имела возможность оставаться, оседать.
О том, как идет непосредственно ликвидация последствий подтоплений, мы поговорим еще сегодня далее в нашем эфире. Ожидаем, что к нашему разговору подключится жительница Васильевки. Это один из наиболее пострадавших районов в Ялте. Давайте подробнее сейчас поговорим о компенсациях. Большим вопросом было будущее владельцев подтопленных автомобилей. Таких заявок с момента паводков поступило свыше 9 сотен. 729 заявлений от пострадавших поступило из Керчи, 182 из Ялты, остальные из других пострадавших населенных пунктов. Общий ущерб по предварительным подсчетам составляет более 400 миллионов рублей. Им ущерб все-таки будут компенсировать, как обещает подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, но за счет благотворительного фонда. Давайте послушаем.
Мы решили, в первую очередь, решили вопрос, значит, с автотранспортом. Значит, принято решение, есть социально ответственный бизнес, значит, нам перечисляют на благотворительный фонд 180 миллионов рублей. Принято решение, исходя из суммы, которую мы сегодня мы договорились, коллеги, что это еще раз не бюджет, что это прецедент. То есть мы по стране это за счет бюджетных денег этого не делали никогда. Поэтому идем через небюджетный фонд. Машины разбили на две категории. При этом автомобилисты стоимостью до 300 тысяч рублей получат стоимость автомобиля по оценке в полном объеме. И свыше 300 тысяч рублей, к сожалению, мы исходим пока из сумм, которые есть в нашем распоряжении, 40% стоимости автомобиля. Поэтому, значит, мы договорились, что отдельно будем рассматривать индивидуально ситуацию с каждым автомобилем, с каждым домовладением, с пониманием того, что если действительно семья малообеспеченная, там, многодетная и так далее, и какие-то нюансы, которые не позволяют выйти из положения путем такой суммы, будем еще отдельно вникать в детали каждой ситуации. При этом мы договорились, что на сегодня главы администрации проведут обход. Ну, Ирина Петровна до среды у меня попросила время, то есть Сергей Вадимович до понедельника. Значит, проведут полностью обход, встретятся со всеми без исключения жителями, проговорят, которые в пострадавших домах, это Людмила Андреевна касается Пучковой, сегодня обращения поступали, проведут ревизию на тему, если в данном случае при полной выплате федеральных пособий, соответственно, люди не выходят, так сказать, полностью на финишную прямую, имею в виду, на результат, чтобы вернуться в изначальное положение, которое было до ЧС, мы индивидуально, с моим участием, будем рассматривать каждый без исключения эпизод.
Керченский журналист Белла Демидович подтверждает, компенсации выплачивают, несмотря на то, что многие керчане отнеслись к обещаниям крымских чиновников скептически.
На удивление. Если честно, я человек абсолютно пессимистически настроенным к любым государственным переменам и к любым государственным обещаниям. Но здесь, если бы не столкнулись лично, я бы, ну, скажем так, возможно, бы не поверила. Ну да, обещанные суммы по 10, по 50, по 100 тысяч получили, скажем так, в течение двух недель. Это все было быстро. Быстро приезжали комиссии, быстро приезжали там помощники, волонтеры какие-то, силовики приезжали, МЧСники приезжали. Для того, чтобы оценить сумму ущерба, необходимо было хотя бы иметь доступ к членам комиссии, чтобы они посмотрели, что да, действительно, вышли из строя полностью холодильник, там, допустим, предметы мебели вышли из строя, там, детские какие-то, там, игрушки, все это вышло из строя, не на чем готовить еду, негде спать. В этом случае выплачивали по 100 тысяч на человека. И если бы семья была прописана, скажем так, в семье 4 человека, все были прописаны в доме, который пострадал в результате потопа, то там уже в итоге получили по 440 тысяч, по 10 тысяч местные и по 100 тысяч на имущество. Конечно, многие люди были такие же, как и я, тоже скептически относились к этому, к всему. И когда сказали, что возможно будет компенсация за утопленные машины, многие не стали обращаться к руководителям по вот этим вот выплатам. Именно потому, что, ну что нам, ну, заплатят нам эти 10 тысяч, но они ни к селу, ни к городу. Может быть, на такси, которое мы потратим для того, чтобы утилизировать потом или продать эту машину, или высушить там эту машину. И то у нас ценники взлетели на мойках, на станциях техобслуживания до 10-20 тысяч для того, чтобы помыть и высушить салон автомобиля. Вот, поэтому многие не стали просто даже обращаться. Но, тем не менее, те, которые обратились по телефонам, которые публиковали это собес у нас, единая дежурная диспетчерская служба, они стали коммуникаторами вот этих вот сбора этой информации. Человек звонит, значит, пострадавший, у кого машина поломалась или утонула, а в это время звонит единую дежурную диспетчерскую службу, созванивается буквально 2-3 дня, приезжает комиссия, описывает... Да, действительно, машина там пострадала, и по первые дни ничего не говорили по поводу того, что будет компенсация или не будет компенсация, но тем не менее, вот сейчас еще никто не получил ее, но тем не менее сказали, что те, которые обратились, списки поданы, компенсация будет.
Но часто бывает так, что предложенных выплат может быть и недостаточно для полной компенсации ущерба. Например, да, могут быть у людей проблемы с регистрацией. Если человек не зарегистрирован по тому адресу, где зафиксировано ЧС, то ему могут в этих выплатах отказать. Мы об этом будем подробнее говорить далее. Вот российский глава Крыма Сергей Аксенов на совещании 13 июля пообещал, что каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Вот, как я уже говорил, часто случаются ситуации, когда пострадавшие не были прописаны по тому адресу, где произошло подтопление, или там были прописаны не все члены семьи, тогда компенсации не хватит. И в этом случае люди обращаются в суды, говорит Белла Демидович.
Как вы, допустим, лично можете оценить квартиру, в которой вы живете, и которой вдруг не стало, и а там остались только плесневые стены? Вот вы лично, вы этими вещами дорожили, вы эти вещи вы копили, может быть, что-то вам осталось от ваших родителей, может быть, что-то, на что-то копили долго-долго, и это вот купили. Вот как вот оценить можно эмоциональный фон вот этих вещей, которые вы утратили? Да, Игорь, если вот взять вот такую среднестатистическую семью из 4 человек, которым дали 440 тысяч, и которым сказали, в принципе, ваш дом можно, дом или там, допустим, квартиру, да, на первом этаже, можно привести в порядок, мы сейчас пушкой ее тепловой просушим, буквально там неделю-две это все просохнет, можете поклеить новые обои, постелить новый пол, и будет вам счастье. И, в принципе, на 200 тысяч, которые останется после вот этого вот косметического ремонта, можно купить те же самые предметы мебели, ту же самую технику для того, чтобы приготовить еду и так далее. А если в квартире прописан был один человек, а проживала целая семья, ну то в этом случае тогда получается это всего 110 тысяч. Семья там, как у нас же не все всегда зарегистрированы по одному месту жительства. Кто-то там муж у своих родителей, жена у своих родителей, дети бывают там же по бабушкам, по дедушкам зарегистрированы. А, допустим, молодая пара только приобрела эту квартиру. Тогда им вообще ничего, кроме там вот этих вот 10 тысяч. Mm-hmm. Мало это или много? Ну, если все вот так вот, если не учитывать абсолютно эмоциональный фон, и если это вот такая семья среднестатистическая, про которую я сказала, из 4 человек, то, в принципе, да, можно компенсировать. Но это далеко не правило. Это, mm-hmm. Таких, конечно, людей очень мало. Есть случаи, когда... Ну, точно так же не могли люди вступить в наследство, живет целая семья. Семья приехала в свое время, ну, в этот как раз период, 14-15 год, они приехали с востока Украины. Приехали, здесь у родственников осели, родственники умерли, и они вот из-за каких-то там вагов с документами, они не могут до сих пор оформить. В итоге остались ни с чем. Сказали, конечно, что да, сейчас мы вам поможем, мы подадим иск об установлении юридического факта проживания вас на период потопа, для того, чтобы фактически установить проживание их в этой квартире, и тогда, да, такая семья тоже будет претендовать именно на эти выплаты.
По официальной информации, всего с начала чрезвычайной ситуации специальные комиссии по Крыму составили 1304 акта обследования, в которых пострадавшим и указаны 3219 человек. Но это еще не значит, что всем этим людям будут выплачены компенсации. Достаточно большая часть пострадавших еще не обращалась за компенсацией, больше всего таких в Керчи. И уровень отказов в выплатах тоже достаточно высок из-за того, что люди, например, не зарегистрированы по месту ЧС. Более 600 человек уже получили отказ в компенсации. Давайте послушаем, что об этом говорит Елена Романовская, подконтрольной России, министр труда и соцзащиты Крыма.
Да, уважаемый Сергей Валерьевич, Юрий Михайлович, коллеги, по состоянию на 12 июля муниципальными органами власти составлено 1304 акта обследования утраченного имущества на 3219 человек. Общий прогнозный объем средств составляет 243 миллиона, так скажем, без 10 тысяч. На сегодняшний день обратились 1639 граждан на 2361 человека. По факту мы видим практически 1000 граждан, еще у нас не обратились. Самое большое количество граждан, Сергей Валерьевич, это город Керчь. Принято 424 отказных решения в отношении 666 граждан. Это граждане, которые не, мы ранее говорили о них, это граждане, которые либо не зарегистрированы по домовладению пострадавшему, либо не проживают в муниципальном образовании, но являются крымчанами. Отработано с ними, мы оказываем бесплатную юридическую помощь. 195 граждан, получили, которые получили отказы, уже составили с помощью департаментов и бесплатной юридической помощи адвокатского бюро «Арман» иски, и уже 80 исковых заявлений находятся в судах.
Ну что ж, теперь давайте поговорим о том, как проходит ликвидация последствий ЧС в Ялте, а конкретно поговорим о том, что происходит в Васильевке. Всего из города в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было вывезено 95 тысяч тонн грунта. Это официальная информация. Сейчас в городе продолжаются восстановительные работы и очистка русел рек и ливневой канализации. И одним из пострадавших является поселок Васильевка. На него сошел селевой поток. Многие видели эти ужасные кадры, когда у людей просто дома завалены камнями. Поговорим о том, как сейчас проходит ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, с Татьяной Барабаш, жительницей Васильевки. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как у вас дела? Ликвидирован ли вот этот селевой поток? Расчищен ли ваш дом от камней?
Ну вот сейчас расчищают дорогу уже вот. На одно окно сегодня дорогу у меня вот расчистили уже. Вот сегодня начали уже капитально, потому что они решали вопрос, куда им это вывозить мусор. Транспорт-то все был, но куда им все это вывозить? Поэтому загвоздка у нас в этом получалась. А сейчас они решили, вот куда этот мусор вывозить.
Расскажите, пожалуйста,
начали вывозить этот мусор конкретно.
Да, расскажите, пожалуйста, а кто задействован сейчас на уборке последствий чрезвычайной ситуации в Васильевке? Это волонтеры, это МЧС, это военнослужащие?
Это эти МЧСники.
Угу. Насколько быстро продвигаются работы?
Ну, конечно, я не скажу, что они быстро продвигаются. Они продвигаются медленно, конечно, но хоть продвигаются уже. Угу. Вот уже продвижение есть.
Мы говорим сегодня не только о восстановительных работах, но и о выплатах компенсации. Заслушивали мы сегодня Юрия Гаценюка и Сергея Аксенова. Они говорят о том, что выплаты происходят, и в случае, если предложенные суммы не покрывают того ущерба, который был нанесен, эти случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Расскажите, пожалуйста, о том, как у вас обстоят дела, приходила ли к вам комиссия, и на какие компенсации вы рассчитываете?
Комиссия у нас была, оценили у нас ущерб на 100 тысяч, больше они дать не могут. Вот, и вот очистят дорогу, все, что они могут нам помочь. С документами не может быть речи, что решение не нам дадут на эти участки. Мы в данный момент висим в воздухе. Она говорит, что, говорит, если, говорит, мы не сможем, говорит, вас защитить от такого, говорит, нашествия, то, значит, мы вас просто будем переселять. Мы будем все пробовать эти варианты, все будем пробовать. Но если, говорит, не будет получаться, говорит, и мне принесут все вот эти подлинные работы, которую проделают, все вот эти инженеры, там все вот это вот, то, значит, говорит, мы вас будем выселять, говорит. Сейчас в данный момент о решении никакого не может быть речи.
Насколько серьезна проблема?
Мы висим, как в воздухе висим.
Да, насколько для Васильевки вообще эта проблема масштабная? Да, я так понимаю, что не у всех до конца оформлены документы на дома. И насколько сейчас эта проблема вот стала ребром, да, когда произошла эта ситуация?
У нас документов нет. Мы здесь 20 лет прожили уже, а документов нам и не дали до сих пор. Вот, она и говорит, сейчас говорит, мы говорим, давайте на... вот сейчас, в данный момент, которые два дома у нас вообще снесло, нету, этим людям дали квартиры. Три квартиры им дали. Двум семьям дали три квартиры, получается.
Это временно или на постоянное пользование?
А у нас дом, считайте, у нас дом уцелел. Решение не может быть, пока мы встречи об решении. Пока мы сейчас дороги, Руслова-то от нас отведут там, а понимаете, нас хотят сейчас пока не защитить. Если это получится, то тогда будем разговаривать о решении. А если, говорит, не получится, и мне все на стол положат, документацию, я, говорит, увижу, и с Москвой, и с это, переговорю, если не получится, будем вас просто дальше переселять. Вот такой у нас был ответ.
Вопрос...
Мы посидели, послушали, и все разошлись.
Вопрос о максимальной сумме компенсации. Вы уже сказали, что более 100 тысяч комиссия не может вам насчитать компенсации, но мы говорили о том, что вот Сергей Аксенов говорил, что если люди утратили больше имущества, да, если этих 100 тысяч не хватает для компенсации, то может рассматриваться ситуация в индивидуальном порядке. Вам что-то из комиссии говорили о таком варианте?
Нет, по этому поводу нам ничего не говорили. Ничего. Ничего не говорили.
Ваше мнение, ведь как вы думаете, может ли эта ситуация повториться, может ли еще такой силевой поток сойти на Васильевку, и как вы считаете, безопасно ли там будет жить дальше? Вы хотите остаться на этом месте, либо вы хотите, чтобы вас куда-то переселили?
Не факт, да, не факт, что это может снова повториться, понимаете, потому что там где-то что-то, видимо, гора какая-то обрушилась, раз такие камни сюда пришли, это с гор же эти камни пришли. Вот, не факт, что если дождик вот так не будет переставать еще идти, то такая же система может получиться. Поэтому мы боимся, уже просто оставаться боимся, понимаете?
Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что рассказали о том, что происходит у вас. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Барабаш, жительница Васильевки. Это Ялта, это один из наиболее пострадавших регионов в Ялте. На Васильевку сошел силевой поток, и, как вы слышали, ликвидация последствий продолжается до сих пор. Да, как обстоят дела с компенсационными выплатами, тоже мы только что слышали. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться на этот номер, звонки бесплатны. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Далее в нашем эфире мы поговорим о том, что происходит в Севастополе. Сначала официальная информация по выплатам, да, этот вопрос. В Севастополе, окрестности которого тоже пострадали от паводков, по выплатам информация такая. Российское правительство города сообщало о выделении 2 миллионов 100 тысяч рублей из резервов фонда. По информации Генеральной прокуратуры России, всего к российским властям Севастополя за помощью обратились 40 человек, 39 из них получили выплаты, один не согласился с размером предложенной компенсации и оспаривает его в суде. О том, как Севастополь и его окрестности восстанавливаются после чрезвычайной ситуации, после паводков, мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, экологом из Севастополя. Она с нами на связи. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, несколько слов о том, как продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Севастополе. В правительстве Крыма вот отчитываются о том, что уже практически завершена ликвидация ЧС. А что в Севастополе? Какая информация?
Ну, в основном, конечно, официальные сводки и то, что на самом деле они немножко отличаются. Конечно, тут приезжают и МЧСники помогают, и, насколько мне известно, там часть военных была. Но в основном жители пытаются справляться своими силами. Хотя, конечно, надежды, по словам жителей, надежды на то, что они получат какую-то существенную компенсацию за то, что случилось у властей, нет. Силы властей и внимание властей больше приковано сейчас, ну, направлено, вернее, на учреждения, которые являются... либо органами местной власти, либо школами. Известно, что в селе Орлином школа подтоплена была, да, и различными коммунальными учреждениями, государственными учреждениями, как вот местные власти обозначили. А на жителей и на восстановление их домов уже во вторую очередь направляется все это внимание.
Давайте поговорим о ликвидации последствий, да, непосредственно о расчистке русел рек, о тех работах, которые бы предупредили повторение подобной ситуации, подобной чрезвычайной ситуации, таких паводков. По вашим наблюдениям, насколько эффективны эти работы и может ли на данный момент в Севастополе повториться эта ситуация, если снова выпадут аномальные осадки?
Ну, аномальных осадков пока не предвидится, тем более такие явления бывают у нас не часто. Я бы хотела еще два слова, то, что вы рассказали, да, мне жители сказать, по получению вот этой компенсации обещанной. Угу. Дело в том, что для того, чтобы доказать, что ты пострадал от этого наводнения, что именно твой дом, именно твоя собственность, ей нанесен ущерб, нужно, во-первых, чтобы комиссия обследовала твой дом, во-вторых, очень маленькие сроки, как говорят жители, и, конечно же, не устраивает сумма. В большинстве случаев сумма ограничивается 10 тысячами рублей, но это около 4 тысяч гривен приблизительно. Вот. И, кроме того, нужно еще доказать обстоятельства, которые в большинстве бывают такое, которые возникли и нанесли ущерб твоей жизни и твоему здоровью. И кроме того, если у жителей имеется, допустим, несколько, вот то, что мне тоже говорили жители, если имеется несколько объектов недвижимости, то есть два дома, к примеру, или дома, квартира в доме, то ущерб компенсируется, вернее, помощь материальная, я бы не назвала это компенсацией ущерба, оказывается только, как сказали жители, по одному адресу. То есть если два объекта недвижимости пострадали, очень проблематично, практически невозможно получить за них, на них вот материальное возмещение какое-то. Ну и, кроме того, еще житель, то, что они говорили, должен быть желательно зарегистрирован по этому адресу. Не просто иметь право собственности, но и зарегистрирован. На это тоже обращается внимание. Поэтому вот такие препоны бюрократические, они, конечно, не всегда дают возможности получить вот это материальное возмещение.
Насколько я понимаю, в Севастополе часто бывает такая ситуация, когда люди живут, да, но не зарегистрированы по разным причинам.
Да, да, это бывает часто, многие люди не зарегистрированы, но проживают. И кроме того, у некоторых людей есть по несколько объектов недвижимости, и получить какую-то небольшую такую вот компенсацию, это для них, ну, не то, что практически ничего, но это вообще капелька, которая очень быстро исчезнет. Вот. А что касается рек, например, то на реки нужно было обращать внимание. Поднимать тему рек очень интересно. С одной стороны, трудно. С одной стороны, конечно, власти уже взялись за реки наши местные, небольшие, надо сказать, очень небольшие речки у нас. И они начали их зарегулировать, строить бетонные берега, строить берега с гравийным наполнением и с металлическим каркасом. Это деньги, и эти деньги власти осваивают. Осваивают под страхом того, что им они получат, нагоняет начальство, если эти деньги не будут освоены. Местные жители таким освоением довольно далеко не всегда. Как показал вот последний ливень, да, и последние события, вот это так называемое укрепление, оно не всегда спасает от перенаполнения водой, от подтопления, того, что реки выходят из берега, но уничтожается, естественно, естественный ландшафт, уничтожаются удобные для жителей пути коммуникации, и на это не обращают внимания те, кто это делает. Поэтому говорить об этом, вот начнешь говорить об этом, а власти начнут требовать от Москвы еще больше денег для того, чтобы якобы нужно расчищать русло рек. Русло рек эффективно расчищены, могут быть не расчищены, но деньги, конечно же, будут освоены. Освоены в уродливой форме, как вот мы видим на примере Севастополя. Конечно, русло нужно расчищать. Конечно, нужно прежде русел рек, думать о ливневой канализации, о стоках, советоваться гидрологами, куда направлять водные потоки и как эти стоки строить. И не закатывать, как у нас вот сейчас в последние годы было, за канализацию в асфальт, а чистить ее и благоустраивать. Ну, делать такое, которое может принять большие потоки воды. Поэтому вот тут поднимать эту тему, это будет повод для властей, как они на СМИ обращают внимание, да, на высказывание общественности, повод для властей просить еще больше денег. Будет ли это эффективно использовано, сомневаюсь.
То есть, как вы думаете, уроки из этой ситуации российскими властями Севастополя извлечены или просто попросят еще денег?
Я думаю, что они получили опыт. Уроки они, может быть, и извлекут, непонятно в каком масштабе, но последствия и какие-то мероприятия, которые бы предотвратили такие события в дальнейшем, пусть в меньших масштабах, вряд ли будут сделаны. Вряд ли. Но денег будут просить. Да.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, эколог из Севастополя. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатные. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также напомню, что мы ведем трансляцию на Facebook и YouTube платформах Крым Реалии. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Во-первых, подпишитесь подписывайтесь обязательно, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы не пропустить наших новых трансляций. Ну и, во-вторых, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, наиболее интересные и актуальные комментарии мы, конечно же, зачитаем в нашем эфире. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Итак, продолжаем, и говорим мы сегодня, если вы вдруг только что к нам присоединились и не слышали, о чем шла речь ранее, мы говорим сегодня о том, как Крым справляется с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, о том, какие выплаты предлагаются крымчанам, компенсационные, и покрывают ли эти выплаты тот ущерб, который был нанесен людям в результате чрезвычайных осадков, аномальных осадков, как их называют еще, да, которые выпали на территории Крыма в середине июня и в начале июля. Давайте посмотрим еще для сравнения, что происходит в Краснодарском крае. Там после потопа денежные компенсации выплатили 3598 жителям. Это официальная информация, так рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жители шести пострадавших муниципалитетов начали получать выплаты с 12 июля. Всего для этих целей задействовано 116 миллионов рублей, четвертая часть денег от общей суммы из резервного фонда региона. Порядок сумм выплат там такой же, как и в Крыму, от 10 тысяч рублей пострадавшим до 100 тысяч на человека в случае полной утраты имущества. Перед эфиром мы связались с Арсенией Долговой, координатором по работе со средствами массовой информации Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае, спросили, как проходит ликвидация последствий.
Последствия были, конечно, катастрофические. Залило полностью 6 районов, пострадало очень много жителей, частных домов. Невозможно было находиться на первых этажах, на этажах, которые находятся ниже, то есть подвалы. Все было затоплено, многие остались без средств существования. И машины уносила. Вот так природа расплатилась, так скажем, с нашими жителями. Естественно, органы исполнительной власти быстрее всего подключились. Коммунальные службы сразу начали работу с последствиями наводнения. И волонтеры, добровольцы, активисты Общероссийского народного фронта тоже помогали в местах подтопления. Совместно с Центром поддержки семьи, детства и детства была организована гуманитарная помощь, собирали и мебель, и продукты питания, средства гигиены для передачи ее жителям. За два дня удалось собрать большое количество такой помощи. Мы ее передали в станицу Новодмитриевского Северского района, Джубку, Лермонтова, и дальше планируем помогать многодетным семьям, которые остались без обычных средств для существования. Была организована волонтерская помощь в Горячем Ключе, в Таксистском районе. Уже непосредственно ребята выносили мусор, помогали жителям на местах. Ну, в некоторых районах уже частично все приходит в нормальное положение. Естественно, ждем хорошую погоду, чтобы вода могла уйти. Уже некоторые граждане действительно получили компенсацию. Уже вот выплатили 116 миллионов рублей. Компенсацию получат жители всех шести районов, выделили в крае большую значительную сумму, то есть смотрят, какая компенсация следует выплачивать тем или иным гражданам.
Это был комментарий Арсении Долговой, координатора по работе со средствами массовой информации Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае, о том, как в Краснодарском крае соседней России проходит ликвидация последствий подтоплений. Но да, это то, что происходит в соседней России, но наша аудитория чаще сравнивает происходящее в Крыму с происходящим на материковой Украине, где также случаются паводки, и часто просят нас рассказать, а что же происходит на материке. какие, какие компенсации выплачиваются и так далее. Сразу разберемся с порядком компенсаций. Порядок сумм компенсационных выплат в 2020 году есть в свободном доступе. Тогда произошли сильные подтопления в Прикарпатье. И тогда суммы компенсации были установлены следующие. 200 тысяч гривен, если погиб. Вот такая компенсация. 300 тысяч гривен владельцам жилых домов, которые полностью были разрушены. По 50 тысяч гривен выплачивали семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту. И по 20 тысяч гривен выплачивалось семьям жилые дома, которых повреждены наводнением. Это касательно компенсации. А вот о причинах и о том, насколько эффективно органы власти предпринимают действия для того, чтобы предотвратить последующие паводки. Вот об этом мы поговорим в нашем эфире далее. С нами на связи Евгения Засядько, руководитель отдела климата Украинской общественной организации «Экодия». Евгения, добрый вечер.
Доброго вечера.
Итак, давайте поговорим о причинах происходящего на материковой части Украины, потому что тоже мы знаем о том, что паводки случаются. Случаются они почти ежегодно. Расскажите о том, почему это происходит.
Насправді причини є комплексні. Зараз дуже багато дискусій щодо глобального процесу – це зміна клімату, оскільки людство продовжує викидати парникові гази, це саме спалювання викопного палива, нафти, газу, це бензин в наших машинах, це отоплення в наших будівлях, а це транспортування продукції. Тож це все впливає на те, що планета зараз нагрівається, і зараз планета підняла, температура глобальна піднялась десь близько на 1-2 градуси, і для порівняння можна зробити, згадати наш організм, коли у нас температура підіймається до 37,8, ми вже відчуваємо себе некомфортно, тож зараз з планетою те ж саме відбувається, і продовжується температура зростати, тож подібні ситуації у нас будуть відбувати все частіше. Але є ще один фактор, інший людський, оскільки в Карпатах також вирубуються ліси, і якраз такі дерева мають можливість акумулювати, накопичувати ту воду, яка там приходить з дощами, тож це б могло трохи покращити ситуацію, але ця ситуація все в Україні все більше погіршується, вирубка продовжується, нелегальна, тож ситуація не вирішується, на жаль, поки що вирішення її немає. Дуже багато дискусій з цього приводу. Також окремо, що потрібно робити, окрім того, що скорочувати викиди парникових газів і висаджувати дерева, і зберігати ті дерева, які вже є. А також потрібно повідомляти людей завчасно про такі ризики. І минулого року говорили про створення системи оповіщення. Зараз поки що такої системи немає в Україні. Тож сподіваюся, в майбутньому вона буде. І насправді, якщо ми будемо діяти на попередження і не допускати таких ризиків, тож наші фінансові втрати будуть меншими, ніж це було в минулому році. Там сумарно це склало десь близько 2 мільярдів гривень, це саме витратили на ті регіони через затоплення, і там постраждали як люди, будівля, так і інфраструктура, дороги, мости, там якісь аграрні частини, там сільськогосподарські землі. Тож насправді економічні ризики набагато були більшими. А окрема зміна клімату також впливає на те, як випадають дощі, саме на систему дощів, оскільки раніше місячна норма могла розповсюджуватись там протягом місяця, то зараз ця норма може випасти за декілька годин. Тож наша інфраструктура не готова, і такі підтоплення відбуваються, наприклад, на Західній Україні, а інші міста в цьому році, там Кривий Ріг, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, здається, в цьому році ще не плавав, тож випадає сильний дощ, наша інфраструктура в містах до цього не готова, і це призводить до того, що метро або просто дороги затоплені, машини там по кришу затоплені, це дуже схоже до ситуації, яка зараз відбувалася в Криму. Тож це все відбувається в різних частинах, і саме через зміну клімату, через те, що відбувається розбалансування опадів, випадають такі сильні опади, до яких ми не готові.
Давайте поговорим еще о подходе украинского правительства, украинских чиновников к решению таких проблем. Говорили вы о том, что в 2020 году было решением Кабмина выделено порядка 2 миллиардов гривен на ликвидацию последствий паводков в Прикарпатье. И вот здесь такой вопрос. Да, большая очень сумма была выделена. Здесь речь идет только о восстановлении, либо о каких-то работах, направленных на предупреждение повторения такой ситуації?
На жаль, це саме про те, щоб ліквідувати ці наслідки, які вже відбулися в минулому році. Ніхто не говорив про попередження. І насправді минулий рік доволі ще був показовий. В Україні були ще сильні пожежі. І на території України згоріло близько 160 тисяч гектарів лісів і сільськогосподарських земель постраждали. Тож виділяли ще на це кошти, тож там сумарно Україна через зміну клімату, через те, що ми не адаптуємося, нічого не робимо, ми втратили 2,7 мільярди гривень. А Європейський Союз підрахував, що якщо кожне євро вкладати в адаптацію до цих змін, ми можемо зберегти 6 євро собі потім на наслідки. Тож в цілому, якщо у нас буде політика саме на попередження цих впливів, ми будемо економічно від цього тільки вигравати, але, на жаль, політика поки що не настроєна на таку довгострокову політику, думати про те, що буде в майбутньому, і пробувати це якось попереджувати завчасно.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Евгения Засядько, руководитель отдела климата Украинской общественной организации «Экодия». Итак, поговорили мы сегодня в эфире, обсудили то, как Крым борется с последствиями чрезвычайной ситуации, с последствиями паводков, покрывают ли компенсации убытки от паводков и готов ли Крым к новым аномальным осадкам. Поговорили о том, что происходит на территории соседней России, юг которой также пострадал от наводнений, и поговорили о тех практиках, которые существуют на материковой части Украины, как идет борьба и насколько эффективна, и насколько идет работа по предотвращению повторения таких ситуаций. Если вам есть что добавить к нашему сегодняшнему разговору, вы можете писать в комментариях под этой трансляцией. После завершения прямого эфира она остается на YouTube. Можете комментировать там далее. Также можете оставлять свои комментарии под нашей трансляцией в Facebook, пишите нам на электронную почту. Адрес электронной почты вы найдете на сайте Крым Реали. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Всегда рады общению с вами. По телефону можете нам звонить 8 800 10 06 926. Даже когда у нас нет прямого эфира, вы слышите нас в записи, звоните. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы слушаем все, без исключения, ваши сообщения. И если вам нужна какая-то помощь, если вы ищете какую-то информацию и не можете найти самостоятельно, если вы хотите предложить нам тему для обсуждения, звоните нам, пишите нам, мы всегда рады общаться с вами. Важная информация для крымчан. Да, рекламная пауза у нас. Крым Реали запустили приложение для смартфонов и планшетов. Планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение Крым Реали, которое доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. В этом приложении вы можете смотреть видеорепортажи телепроекта Крым Реали. В этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Напомню их расписание, чтобы вы ничего не пропустили. С 8.00 до 9.00, это утром, утренний эфир радио Крым Реалии. В 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. И в 18 часов у нас начинается программа «Крымский вечер». Ну что же, это была вся информация на данный момент. Я еще раз повторю наши контакты, по которым с нами можно связаться, есть на сайте Крым Реали. Номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона вы можете дозвониться в любое время суток. Правда, да, не всегда это прямой эфир. И просим вас оставлять ваши сообщения на нашем автоответчике. Благодарит наша аудитория за эфир. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Это радио Крым Реали. Этот эфир для вас подготовил Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.